Всем еще раз привет, я Лера, и я люблю начинать свои спикерские с того, что я горжусь тем, что я не просто алкоголик, а я анонимный алкоголик. Вот. Это действительно очень радостно для меня, что вот я была обычным алкоголиком, а теперь я уже 4 года ношу гордое название анонимный алкоголик. Ну, я кратко расскажу историю свою, своей семьи, а больше мне, конечно, хочется сосредоточиться на шагах и то, что делает меня радостной, счастливой и свободной вот уже как бы 4 года. Это программа «Шаги и шаги». Значит, что такое алкоголь, я узнала в возрасте 12 лет, когда у меня умер дядя, он пил. С моим отцом, он как-то тяжело переживал свой развод, вот, и он в состоянии, ну, запоя, мы тогда это не называли запоями, это просто, он переходил дорогу и попал под машину. И, ну, понятно, что алкоголь явился, ну, то есть это из-за алкоголя с ним такое произошло, потом... Мой папа начал очень сильно пить, он до этого пил всегда, но это событие спровоцировало как бы чрезмерное употребление. И тогда уже стали случаться запои такие с измененным сознанием моего отца, мне было тогда 12 лет, я все это наблюдала. Вот. И когда папа решил, то есть он нам сообщил, что я еду в реп-центр, я хочу остановиться, я не могу так уже больше пить, он уехал на реабилитацию. И когда он лежал на реабилитации в больничке, умер мой родной брат от передозировки героином. И мама ему позвонила тогда в этот реп-центр и говорит, ну, возвращайся, будем хоронить Вову. А тогда на могиле у брата у своего я дала себе обещание, что, значит, раз алкоголь так пришелся по моей семье, а до этого еще за 20 лет до этих всех событий, папиному старшему брату в пьяной драке сломали позвоночник, и он был прикован к инвалидному креслу до конца своих дней. Вот. И я как-то так посмотрела, думаю, ну, наверное, если алкоголь, наркотики, это такое зло вселенское, как бы покосил нашу семью. Да, и с того времени мой папа уже, то есть 25 лет он пребывал в запоях, в борьбе с этой болезнью. То есть он испробовал все, что предоставлено было на рынке, Украины и не только. И я видела, как он отчаянно пытался не пить, и как он уходил в запои, и были у него сроки там и 2 года, и 3 года трезвости. И все это время, что называется у нас, он держался на кулаках. То есть это не был счастливый, радостный, свободный человек в трезвости. Это был человек, который ждет, когда закончится время кодировки, когда закончится время подшивания, когда, значит, официально можно ему начинать пить. Потом он, конечно, понял, что это все фигня. После там третьей подшивки или там третьего кодирования. Вот. И я, значит, тогда вот стоя на могиле у своего брата, я пообещала, что я никогда не попробую ни алкоголь, ни наркотики, что я вот никогда это, значит, не буду этим заниматься всем. Ну, естественно, попробовала я все. А алкоголь в 14 лет, это было феерически. То есть это было просто вот как вау. То есть у меня развернулась душа, я пошла в пляс. Это была школьная дискотека, я себя чувствовала богиней танцполя. Вот, я чувствовала прилив сил, энергии, счастья. В общем, это был мой вечер, я его помню всю жизнь. Вот, и я таки подумала, что, ну нет, ну Лер, ну как же ж. Ну это они, алкаши, наркоманы, то есть, ну как бы, ты же будешь умеренно употреблять. Ты же будешь, как бы, все с тобой будет хорошо. Вот, и наркотики я пробовала там уже годам к 23, наверное. Слава Богу, что не зацепилась я там. Вот по алкоголю меня как-то больше вдохновило. Вот. И я так как-то, ну, вроде как игралась. Хотя сейчас уже в программе я четко понимаю, что это не было нормальное употребление. Да? То есть я всегда выпивала все до последней капли. Я всегда... Все уже разошлись, я говорю, ну как же ж разошлись, зачем собирались, давайте допьем, добьем, досидим, вот чтобы умереть уже тут на этих, значит, диванах. Вот. И сыну было полтора, уже моему сыну было полтора года, когда я увлеклась и как-то стала... У меня такое было тихушное бытовое пьянство домохозяйки. Вот, я выпивала так дозированно, по 50 грамм, там, вечером. Я никогда не любила слабые алкогольные напитки. Ну, смысл вообще начинать это пить? Надо, чтобы сразу же какой-то эффект был. Эффект может дать только крепкий алкоголь. Вот. И потом все это, конечно, развернулось... В то, что я уже повышала дозу, вот, я пила все больше и больше, и начала себя уговаривать, что вот вечером следующим я пить не буду, я, значит, сделаю паузу. Но я уже тогда попалась на этот крючок, сама еще того как бы не понимая, хотя перед глазами был отец, и я видела, как это у него все разворачивалось. И тут мне пришла в голову гениальная идея, думаю, о, надо забеременеть вторым ребенком. Я тогда же 9 месяцев отношу, потом откормлю, ну и как бы недуг мой сам собой как бы и рассосется. Ну как бы пропадет вот это вот желание постоянно употреблять. Ну вот сознательно, да, я не пила, там, ну я могла вина красного чуть-чуть выпить там раз в месяц, там на какой-то праздник. В общем, относила я свою дочку, родила я свою дочку. И вот помню день, когда я бросила ее кормить. Но мне кажется, я наверстала все вот за 9 месяцев в один вечер. То есть я прям вот шух, и зашла я моментально в то состояние, когда уже было нон-стопом. То есть 4 года я пила ежедневно. Я очень боялась запоев. Слава богу, не случилось со мной ни разу. Я не знаю, что такое запой. Я такой устойчивый марафонец. Я прям вот засыпала каждый вечер и молила Бога, чтобы со мной не случился запой, потому что я помню эти папины запои. И потом я начала очень сильно бояться, что мои дети, которые уже подрастают, они уже начинают понимать, осознавать, что мои дети в скором времени могут увидеть меня в тех состояниях, в которых я видела своего отца. И для меня это была невыносимая мысль, то есть я понимала, куда я иду, какими темпами я иду, насколько это все динамично развивается, то есть я считала уже, то есть я уже прятала от мужа алкоголь, я уже прятала от себя алкоголь, я утром относила соседке, говорю, приду вечером, ты мне не отдавай. Вечером начинала ей звонить, она говорит, Лера, ну что ж такое, ну ты, говорит, уже не приноси мне его, то есть я утром отнесу, вечером заберу, утром отнесу, вечером заберу. Потом я прятала алкоголь, я разворачивала вот эту вот наклеечку, чтобы муж не видел, сколько я за вечер выпила, то есть, ну вот, думаю, ну вот, много ж выпила, ну реально много, то есть ну, сейчас проснется утром там или скажет, ну Лер, ну опять будет этот с мужем разговор, что хватит бухать, что давай сделаем паузу. В общем, я не понимала вообще, что мне делать, потому что я видела по папе, что это ничего не работает, я видела, что мне некуда бежать и помощи просить мне негде, и ничего не случится. Ну, думаю, ну, значит, будет так, дай бог, чтобы хотя бы было без запоев. Я занимаюсь спортом, я очень всегда любила спорт. И последние уже месяцы, там, год моего употребления, у меня не хватало сил на спорт, меня это очень сильно злило. Я уже не могла ходить в спортзал по утрам, я спала бывало до обеда, встану, отведу детей в школу, в садике и ложусь опять спать. Мне было стыдно перед мужем, что я уже не такая активная и дееспособная, что у меня, значит, полдня сплю, просыпаюсь, там, начинаю пить. Вот, и тут приехала моя подруга, она в ЭА во Франции. Вот, и она мне позвонила, я с ней прекратила общаться, именно потому что у нее были уже запои, а у меня еще не было тогда такого употребления, и мы с ней 4 года не виделись. И она мне позвонила, говорит, давай встречаться. Я говорю, ты бухаешь? Она говорит, нет, я вот в ЭА, во Франции, я, значит, анонимный алкоголик, и я 3 года уже не пью. Я говорю, ну тогда давай. И мы, значит, с ней встречаемся, но я же думаю, она же алкоголик, ей же пить нельзя, значит, я пить не буду. И вот она приходит ко мне в гости, а у меня же как бы уже 4 часа дня, у меня таймер сработал, у меня уже время пить. И она, значит, сидит в комнате, я забегаю на кухню, значит, налила, вернулась к ней, спряталась, значит, ну я же не могу при ней пить, она алкоголик. Ну, приходит так день-два, она говорит: Лер, вот я, говорит, алкоголик, а у тебя как бы все нормально? Ну, как бы у тебя все хорошо? Я говорю: ну, такое. И она говорит: слушай, пошли со мной на собрание. И я помню вот этот момент, у меня холодный пот потек по спине. То есть я, это любимая часть моего повествования, богиня дискотек, королева баров, светская алкоголица. И я иду на собрание анонимных алкоголиков, то есть куда? И я себе, значит, представила такое полуподвальное помещение, обязательно с крысами, с пауками, где что-то вот так вот капает тебе на голову. И, значит, в этом помещении собираются, значит, ну, анонимные алкоголики. Ну, алкоголики это кто? Ну, вот бомжи, да, вот которые там. И вот они ковырялись вот в мусорках, вот с бородой, значит, с овшами, со всеми вот этими вот делами. То есть они вот весь так целый день провели, а потом вечером они пришли на собрание, и они обсуждают, вот делятся опытом своих находок там, я не знаю. Но я никогда... Я просто никогда раньше не слышала о сообществе анонимных алкоголиков. Ну, как-то не приходилось. Там я не смотрела фильмы. И я действительно не знала. И она мне говорит: Лер, ну ты придешь, посмотришь, ну как бы нет такого. Я говорю: ну это у вас во Франции нет. Потому что и во Франции-то и алкоголиков нет. Алкоголики же все у нас здесь, ну как бы. Вот, поэтому у вас не так. А у нас, говорю, ну она говорит: слушай, я уже была. Ну давай, говорит, я не буду тебя уговаривать. В общем... Утро, суббота, я поняла, что мне хана, что уже как бы все. Ну, утро, 12 часов дня, у меня что-то такое с лицом уже опухшее. Я думаю, так, надо уже идти попробовать, ну, в смысле, ничего не потеряю. Отрезвость, может быть, я там свою как бы обрету. Вот, и вот я пошла, у меня, правда, я походила 2 или 3 дня на собрание, мне не понравилось. Я пришла на спикерское, которое меня вогнало в печаль. Вот. И я в тот же вечер выпила. У меня такой был 3-дневный или 4-дневный срыв, я уже не помню. Ну и потом опять же таки мне позвонила подруга, у меня похмелье. И говорит: давай, пойдем сходим. И, в общем, вот с того дня я уже вот не пью. С 13 мая. 4 года назад, да. Так, про подвал с крысами рассказала. Так, дальше. Ну, по шагам. Значит, шаг первый. Бессилие, да? Вот это вот бессилие на 4-м году моей новой жизни, я совсем недавно... поняла прям и на духовном, и на эмоциональном, и на физическом уровне, что вот это вот бессилие нужно по первому шагу применять не только к алкоголю, да, а вообще вот программу во всех наших делах, вот абсолютно во всех. То есть это не говорит о бездействии каком-то, да, то есть, но это бывают ситуации, которые... Но ты действительно бессилен. Я приведу пример со своим ребенком. У меня очень специфический такой мальчик, у него подростковый возраст. Он бунтует, он очень активный. И состоялся конфликт у меня с ним недавно. Он меня начал крыть матом. Вот. Послал меня, ну, слава богу, в жопу, а не... Вот, ну, то есть этот конфликт, он такой разворачивался, там и муж начал уже принимать участие, и у меня вот такое было постоянное желание, то есть я не впадала вот в бессилие, в какое-то уныние, у меня была такая ярость и агрессия, и я рвалась в бой, и мне были даны на это силы, вот как-то... То есть у меня наоборот появлялось огромное количество энергии, с которым я могла убить сына мужа, да, то есть вот, разорвать сразу же вот всех. И тут я на физическом уровне поняла, что мне просто нужно вот оставить все на Бога. И вот, ну, то есть даже на Бога третий шаг, он пришел ко мне попозже, да, вот это вот как бы уже программное мышление, да. А на тот момент вместо вот этой вот ярости и агрессии я почувствовала там ватные ноги. Мне просто не было сил вот что-то говорить, что-то там либо защищаться, либо воспитывать, говорить, чтобы он, козлина, не смел так с матерью разговаривать. Ну, привычные вот такие какие-то моменты. И просто вот, если говорить про те сферы, которые мне очень сложно припоручить, да, Богу, это третий шаг, это именно дети и финансы. И поэтому тут категорически я не хотела признавать свое бессилие и неуправляемость ситуации, что сколько мне спонсор не говорила, да, что вот твой сын, он такой, как есть, да, вот он со своим характером, он твой биологический, да, но он, по сути, он сын Бога, он как бы как божественный ребенок, как и каждый у нас, да, поэтому... Не сын Бога, а как Иисус, да? А то я так сказала, думаю. Вот. Он, то есть, божественное дитя, да? То есть, вот. Поэтому ты, конечно, там можешь подправить, подкорректировать. Ну, все, хватит ржать. Я же тебя сбиваешь. Ты можешь где-то подкорректировать, подправить его... поведение, да, но не нужно относиться, что ты управляешь, что ты управляешь его жизнью, управляешь его характером, то есть это, ну, в тебе твой говорит, опять же таки, алкоголический там эгоцентризм. И вот эта вот ситуация, она разрулилась, ну, просто невероятно чудным образом, то есть я не поскандалила с сыном, я не поссорилась с мужем. То есть она вся, эта ситуация в течение там нескольких часов рассосалась, растворилась, при том, что я не прилагала абсолютно никаких усилий, кроме молитвы и посылания лучей любви. То есть передо мной извинился муж, извинился сын, причем это было все очень искренне. И вот, наконец-то, я поняла, что вот что такое вот это вот бессилие, да, то есть когда я приняла его, допустим, касательно алкоголя, но не применяла в других сферах своей жизни. И это был невероятно крутой опыт, вот хотела вот эту часть рассказать, да. Второй шаг. Сила более могущественная. Тоже приведу пример. У меня, кстати, не прописано до сих пор, по второму шагу, моя высшая сила. Я оставила пустое место еще и когда первый раз проходила программу, и второй раз. Я не, ну, как-то не знала, что писать. То есть сначала я была сбита с толку религии, потому что в ЭЭ я пришла из церкви. И, к сожалению, там у меня не получилось... встретить Бога. К сожалению или к счастью, это не... В общем, я, да, 4 или 5 лет я была в церкви. И мне когда стали говорить про... Ну, тут про Бога много вот я говорили, да, в начале моего выздоровления. Вот у меня были вот эти вот... Я видела батюшку с кадилом, значит, иконы вот у меня, и я... И как-то вот высшая сила вначале, она все равно у меня привязывалась каким-то образом к тому, к чему я привыкла. И мне не особо как-то это вот нравилось, и поэтому я не прописывала. Но потом у меня началось знакомство именно с моим Богом, с моей высшей силой. И все это было так красочно и ярко, что у меня даже не хватало слов это все написать. То есть я понимаю, что моя скудная речь не может это оформить в какие-то мысли и предложения, что это настолько больше, чем я могу озвучить или как-то себе, ну, оформить, да, в какие-то там слова, что я этого не сделала. Но опять же таки был чудесный у меня опыт с моим сыном. Я пытаюсь по программе вести своих детей. То есть я общаюсь со своими детьми, отвечаю на их вопросы, на вопросы по программе. И мы ехали с ним лечить ему зубы. У него очень большая травма с этими зубами. Мальчик, он смелый. Но вот стоматолог у нас тяжело это дается. И мы ехали долго, мы стояли полтора часа в пробке, и он едет, говорит: мам, что-то мне так страшно, прям вот, говорит, очень страшно. Я говорю: слушай, давай, а у него есть картинка такая, он нарисовал место секретное, в которое он уходит, когда на него накатывает ярость, агрессия. И это, значит, картинка у него в его комнате висит. То есть, когда ему плохо, грустно, он, значит, вот туда мысленно, на эту гору, там, значит, там лесенка какая-то, и он, значит, там тусуется, вот в этом вымышленном месте. Я говорю: давай представим, что там находится твой защитник. И я начинаю по второму шагу задавать ему вопросы: давай поговорим, как он выглядит. И мне ребенок начинает описывать. Я говорю: вот какого цвета у него глаза, какого цвета у него волосы, какой у него характер, он добрый, щедрый, справедливый. И мы долго это все как бы разбираем. Вот, я говорю: а ты представь, что у него есть суперсила. Он может вот к тебе, вот давай подумаем, где сидит твой страх. Он говорит: ну, страх мой сидит, говорит, где-то вот в голове. Я говорю: ну хорошо, говорю, если головы не будет, где вот страх сидит? Он говорит: ну где-то вот тут вот к животу ближе, в груди. Я говорю: ну смотри, вот, говорю, придумай себе, как вот это вот твой защитник, я не называю его высшая сила, я не называю Бог, потому что мой ребенок кричит, что он атеист, и он в Бога не верит. Я не навязываю ему ничего. Я говорю: пусть это будет защитник, пусть это будет супергерой, давай там типа... И вот, говорю, что он будет делать, как он у тебя будет забирать этот страх. Это все мы проходили у Саши доктора на группах по вторникам. И он придумал, он все вот описал, что он там дотрагивается пальцем, он этот страх из меня достает, что он наполняет, а потом, говорю, давай, вот чем он тебя наполняет? Там храбростью, там любовью, там заботой. И мы приходим к врачу. То есть я вижу, он так хоп и переключился. То есть, ну, это все... Я говорю: вот смотри, когда ты приходишь к доктору, ты не сосредотачивайся на своем страхе. Ты, говорю, отправляйся сразу же к своему защитнику и тусуйся в своем этом секретном месте с этим защитником. Там отдавай ему страх. Вот, говорю, а доктору при этом посылай лучи любви. Потому что, говорю, очень важно. Говорю, если ты будешь бояться, это типа еще фигня. Но если будет бояться доктору, тут проблема. Вот, поэтому, говорю, давай типа облегчим доктору вообще работу, да, то есть дадим ему возможность круто, значит, все сделать. И ему в этот раз удаляли зуб, причем большой, вот, и значит, все это произошло просто там за какие-то 2 минуты, и доктор говорит: а что вообще произошло, как бы, ну, потому что он знает, как вел себя, и сидит мой Вова, говорит: и что, уже все? То есть и на моих глазах, ну вот, как бы это было чудо. То есть чудо вот работы по программе. То есть программа на практике, и дальше мы тоже так же, я со своими детьми работаю там и по другим страхам, там и по страху темноты, то есть мы все там отдаем Богу. А, так, ну или там супергерою. У кого кто. А, третий шаг. Я считаю, что, ну, для меня это основа. Вот для меня третий шаг – это ну, все. И приняли решение припоручить, да, вот тут я понимаю, что я отдаю либо все, либо ничего. То есть я не отдаю ему только вот на Боже алкоголь, да, с которым я не справлялась, а вот тут финансы, вот тут вот отношения с детьми, вот тут вот, значит… там, ремонт машины, отношения с родителями, тут я сама. Вот тут спасибо Боже, но как-то я сама. То есть нет, когда я сама, всегда получается какая-то херня. То есть вот тут вот нет, вот всегда с высшей силой. То есть я отдаю либо все, либо ничего, да. И вот это наша... да исполнится воля твоя, а не моя. Вот если у меня это получается применять во всех делах, все просто вот идеально. Я спокойна, дети спокойны, муж спокойный, вообще все хорошо. Потому что на все воля Бога. И если я иду по пути сопротивления воле Бога, я... Ну, это тяжелый путь. Это тяжелый путь страданий, отрицаний. А если я расслабляюсь, и, ну, Боже, ну, тебе виднее. Потому что на самом деле я считаю, что я вижу очень узко. Я не могу, вот как у лошади, да, то есть я не вижу полную картину. Только Бог знает, почему ситуация складывается таким образом. Но она всегда складывается во благо. Она в любом случае, то есть я же человек науки, да, и у меня все всегда было, должно быть подтверждено фактами. И должно, я в чудеса вообще не верила никогда, то есть это только в программе со мной случилось. То есть я должна была видеть результаты и подтверждения. И я это все, ну, увидела. Я увидела, как это все работает и с финансами, и с теми же детьми, и в отношениях с моими родителями. То есть зачем париться, если можно не париться, да? Вот можно спихнуть все на Бога и себе сидишь. Ну как сидишь там? Понятно, что борщ ты, приготовление борща ты не спихнешь на Бога, да? То есть тебе нужно встать и порезать морковку. Вот. И для меня тут самый главный вопрос, да, вот, то есть если раньше я верила в Бога, да, то сейчас я знаю, что Он есть. И вопрос у меня только один. Верю, вот, да, не верю в Бога, а верю Богу. То есть насколько я верю Богу, насколько я доверяю Богу, насколько я не оспариваю то, что происходит там. Коронавирус, да, там вот мне там мама кричит, чтобы пройти прививки. Ну, блин, ну, значит так, ну, то воля Бога. Ну, значит, подождем там или не подождем, или, ну, вот. Поэтому вот я, допустим, болела коронавирусом, ну, блин, я болела в такой благости. То есть у меня не было никакой паники. Ну, я понимала, что я, конечно, могу коник двинуть, но это меня, вот честно, не расстраивало. Так. Да, и тут... у меня, походу, я только третий шаг, наверное, расскажу. Вот хотела очень поделиться этой историей. Это просто для меня, ну, не знаю, милость и благость знать этого человека, видеть, как... Я хочу про своего спонсора рассказать. У нее муж умер от коронавируса. Умер вот буквально недавно. И вот все то, что она мне рассказывала, доносила, учила меня, там, ну, передавала свой опыт. Это была теория, да? Я видела, мне нравилась ее трезвость, я видела, какая она спокойная при этом. И тут случилось такое событие, у них очень были близкие отношения, они 40 лет вместе провели. Совершенно здоровый человек, ничего не предвещало. И как она это приняла? То есть я увидела, что смерть, вот казалось бы, да, это произошло самое страшное событие. Это не потеря бизнеса, это не разбить машину, это, я не знаю, там, ну хорошо, даже если оторвали ногу, да, но ты при этом жив. То есть это, ну, проститься с любимым человеком. И я ей очень благодарна за то, как я увидела, как она мне показала, что как это можно не переживать, а именно проживать. Без смятения, без уныния, без отрицания. Она не спорила с волей Бога, да, она не... возносила там руки и не кричала, за что и почему так рано и так далее. То есть, да, печаль, да, скучает человек, но это все равно, это вот благость, это вот, вот то, что называется быть с Богом, в Боге и переживать эти события, не переживать, а проживать. Вот, и, ну, для меня это, я не знаю, просветление 80-го уровня, то есть, чтобы так отнестись к смерти. И вот я спрашиваю, да, всегда, когда происходит какое-то событие, я спрашиваю себя: Лера, ты идешь по пути сопротивления или по пути принятия? Ты с Богом или ты без Бога? Ты припоручила или ты все-таки думаешь, что ты сама можешь управлять? И когда я себе даю на это ответы, да, что нет, я вот сейчас сама рулю, тогда мне и продавщицы плохие, и погода не та, и коронавирус задолбал, и муж бы мог подхоботиться и больше денег заработать, да, то есть я же знаю, сколько мой муж должен денег зарабатывать, и знаю, как должны себя вести продавщицы, ну, потому что я шумная самая, ну, вот, ты согласен со мной. Так, шаг 4. Ну, я сегодня только 4, походу, да? Успею еще? Сколько у меня? 15 минут или 5?
10.
15. Так, там же вопросы надо оставить. Ну, все, включаю 5-ю, ускоряюсь.
Как хочешь.
Значит, вот тут выписывала, тут сносочки себе делала еще на первом году своей трезвости. И вот что, значит, я вот сегодня открыла по 4-му шагу, думаю, прочитаю, чтобы знать, что говорить. И смотрю... А все у меня тут подчеркано, сносочки на полях. Это я трезвая, наверное, месяцев 6. Главным было ничего не упустить и быть честным. Слово «честным» обведено в кружочек. И я пишу свои размышления. Честность – это способность здорового разума. Разум же безумный, алкогольный, не способен к честности. Сначала у меня была вера. Это к чему? Что я даже 4-ку не могла, я не то, что там честно написать, да, я честно по 4-му шагу видела, какая я добрая, какая я хорошая, какая я умная, а все вокруг козлы. Ну, если мне приходится жить на планете недоразвитых, да, то ну как мне может помочь в этом 4-й шаг? Я честно считаю, да, что ну как бы я ни в чем не виновата. Вот я написала 4-ку. Вот посмотрела, да, и там вот где последняя колоночка, где была моя ошибка. Ну так понятно, ошибка была моя, не общаться с этим человеком вообще никогда. Вот ошибкой была встретить у меня этого человека. Вот как бы, как я первый раз, когда проходила программу, как я увидела, значит, 4-й шаг. Так. Вот, должно было пройти время, чтобы я смогла увидеть свои заблуждения по поводу себя. Я честно считала, что я почти идеальный человек. Искаженное восприятие себя и реальности. С Богом и верой в Него я понимаю, что все возможно. Я молюсь, чтобы Он показал мне меня истинную, а не то, что я сама себе придумала. Да. И вот я в какой-то момент я поняла, что мое главное заблуждение, что я все вижу искаженно. Слава Богу, меня щадила моя спонсор, она мне не указывала, она мне очень мягко меня направляла, чтобы я сама познакомилась со своими недостатками, чтобы я сама увидела свои дефекты характера. И, ну, наверное, больше к счастью, чем к сожалению, это случилось, ой, как не сразу и очень постепенно. Как я люблю приводить пример, я как смывала вот слои грязи. То есть вот я там увидела зависть, я отдаю по 6-му, 7-му шагу этот дефект характера, я не отдавала... Вот все сразу, да, вот как вот дефекты все скопом. Я увидела один, ну вот как увидела. Я сначала прошу Бога показать мне. Происходит, допустим, конфликтная ситуация. Я вот не вижу своей ошибки. И как меня спонсор не спрашивает, то есть я не могу этого увидеть. Она мне говорила первое время, она мне подсказывала, она меня, ну как первое, не первое время, очень долго. И сейчас она, наверное, иногда это делает, потому что я вот в упор не вижу свою ошибку. Вот, и вот увижу я там, что во мне сработала там гордыня, раздражение, вот, тщеславие, себялюбие. Причем мне не хватило... вот этих вот четыре там, да, по-моему, традиционно в четверке. Это страх, гордость, кто напомнит?
Ревность и безопасность.
Ревность и безопасность, да. Ну вот, нет, мне нужна была прям развернута, мне нужна была и зависть, мне нужна была и тщеславие, и высокомерие. И мне тогда легче было. Мне тогда было, когда я стала вот так вот развернуто работать, стало мне, скажем так, интереснее, мне надо было. Так, ну вот по пятому тут у меня вопрос, да, такой вот, что такое признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений? И что такое истинная природа наших заблуждений? И тут я возвращаюсь вот к третьему шагу. Не мое ли эго рассказывает мне, как должно быть? Сбилась я с мысли? Ладно, значит, не в это спикерское. Проехали эту часть. Так, по шестому, седьмому шагу, вот хочу, я зацепила там в четвертом, конфликт – это результат, любой конфликт, это мое наблюдение было такое, любой конфликт у меня, который происходил, это результат работы дефекта характера, моего и только моего. И тут такая штука, что грести свою сторону улицы, да, как учит нас программа. Не почему человек так поступил, почему человек такое сделал или так сказал, да, или там ситуация, да, а почему я так реагирую на это? Вот это стало моим самым важным вопросом. То есть то, что там продавщицы неправильно себя ведут, или там еще, ну там, или муж как-то, или сын, матом меня кроет, да, ну то есть то такое, то их проблемы, да, давай разберемся, моя реакция правильная, ну то есть я даю правильную реакцию, я же иду по духовной программе, а не они, и задевает, у меня учащается сердцебиение, или я прохожу мимо и спокойно могу пережить эту ситуацию, вот, и вот тут работа получается по десятому шагу, да. И вот эта вот каждая десятка меня возвращала в эту шестерку и семерку. То есть происходит конфликт, который я должна проработать по десятому шагу. Я выясняю, что тут сработал мой дефект характера, да, в чем была моя ошибка. И я этот дефект характера отдаю Богу. И мне стало настолько легче жить. То есть с одной стороны я стараюсь принять события, людей такими, какие они есть, потому что, ну, на все воля Божья, да. С другой стороны, я разбираюсь, почему я так поступаю, почему я так отвечаю, почему у меня есть желание. Я очень раньше любила ставить всех на место. Вот мне вот прям такое у меня было желание всем рассказать, что со мной нельзя так себя вести. Ну как это со мной вообще? Как мне такое можно сказать? Да ты знаешь вообще, кто я? Ну давай обсудим, как ты не прав. Вот если бы ты знал, кто я, да, ты бы, наверное, так себя бы не повел. Вот. Поэтому давай я тебе расскажу, и ты извинишься. Вот. Да, так что вот я стараюсь не сосредотачиваться на том, кто в чем не прав, а сосредотачиваться только на том, в чем не права я. Вот, и как я могу это исправить? Так, рассказала, 11-й делаю постоянно, то есть 11-й вечерний, вот, кстати, с вечерним, с благодарностями у меня, с анализом не так все хорошо, как с утренним, а утренний я жила, я не знаю, какую огромную часть своей жизни. Я помню еще, когда мы жили с моей подругой вместе, нам было по 15 лет, она мне просыпалась и каждое утро говорила: «Лера, ну какой ты невыносимый человек, Ну, по утрам с тобой лучше вообще ну, никак с тобой не прикасаться. А я же думала, что они все сволочи наговаривают. Но это как бы с ними что-то не так. А я-то душка. И только в программе я увидела, что я по утрам действительно невыносимый человек. У меня плохое настроение, я просыпаюсь, я всем недовольна, у меня сразу все плохо. И поэтому было время в начале вот трезвости, что я даже ни с кем не разговаривала из близких, пока я не сделаю 11-й шаг. То есть я вот так вот проходила на балкон с чашкой кофе, никому не скажу ни доброе утро, ничего. То есть я выпила кофе, сделала 11-й шаг, поблагодарила Бога за вообще все. И только потом, а теперь доброе утро. Снова здравствуйте. Да, и тут вот очень важную штуку я хотела сказать, да, еще. Что для меня еще тройка, да? То есть у меня Бог, он на первом месте стал вообще всего. То есть у меня Бог, он важнее семьи, детей, моего мужа. Потому что муж может найти какую-то себе другую бабу, да. Ну, конечно, это последнее будет, что он сделает в этом воплощении. Вот. Но может такое случиться, да. А потом дети, ну, могут меня нахер послать, опять же таки, причем навсегда, да, вот в возрасте там 20 лет. Ну, не сойдемся характерами. Ну, может теоретически же такое случиться. То есть можно там машину там похоронить свою, да. Ну, бизнес, ну, все, что. А вот Бога никто у меня не заберет. Вот это уже все навсегда. Поэтому я счастлива, что он у меня появился и есть, и мне с ним так хорошо и дружно. Вот, и, ну, вот все, наверное, пока трезвое. У меня еще много всего рассказать, но времени нет.
Спасибо большое, Лера, за спикерскую. У кого-то есть вопросики к Лере? Задайте, пожалуйста. Пожалуйста, Александр.
У меня вопрос такой, Лера, тебе. Вот ты рассказала про свое, ну, как бы детство, вот употребление, ну, или как бы юность, достаточно такое травматичное. И сейчас ты как бы вот так рассказываешь, может создаться впечатление, что ты вообще как бы такая успешная, что ты вообще как бы к алкоголизму мало имеешь отношения. Вся такая вот хорошо выглядишь, все у тебя хорошо, все так легко, все так принялось. Был ли у тебя период или в программе, когда вот тебе было тяжело, когда ты вот чувствовала, что ну вот возврат может быть к алкоголю, что ты там сейчас можешь все обесценить, или у тебя вот оно вошло и все, и вот ты пошла и пошла.
Спасибо за вопрос. Коротко, у меня, если были какие-то размышления, то очень короткие. То есть в промежутке, да, то есть это, ну там час-два, пока я не позвоню спонсору, подспонсорной. Вот как-то поговорю и все развеивается. Тяжелых моментов, причем очень странно, были какие-то тяжелые события в жизни, которые могли бы спровоцировать. Ну, допустим, ну какое тяжелое событие? У меня мой сын сжег дачу моим родителям. То есть она на моих глазах вот так вот искрилась. Ну, думаю, хорошо горит. Позвонила спонсору, говорю, вот как-то даже странно, говорю, ну, что-то. Потом муж потерял бизнес, да. Все перевернулось совершенно в финансовом у нас плане. Раньше бы, ну, наверное, это было бы у меня как минимум 25 поводов забухать. По-другому стала относиться к жизни. Не знаю, дай Бог, чтобы так было всегда.
Спасибо. А еще есть вопросы?
Один, можно, да?
Конечно, Александр.
Простой вопрос, маленький, какой. Во-первых, вообще за спикерское. Тебе спасибо за упоминание Саши, доктора. Вот. А вопрос такой, по 11-му шагу, утренний 11-й шаг, сколько времени у тебя он занимает? Минуту, две, 10, ну сколько? В минутах.
3-4 минуты.
Все, спасибо.
Спасибо, Саша. Такой короткий вопрос. Пожалуйста.
Спасибо за спикерскую. Люба, политика, скажи, пожалуйста, Лера, вот контакт с Богом, вот именно принятие такого, как сейчас вот у тебя есть, через сколько времени или там на каком шаге, или это постепенно, в ретроспективе уже понятно, или был какой-то переломный момент?
Я стала делать программу без веры. Ну как, я верила, что он есть, но я недолюбливала его. Я не согласна была с его политикой. Мне не нравилось, что дети в Африке голодают. Да, и брат мой раньше времени отошел. Вот, то есть очень было у меня претензий много. И стало постепенно происходить. То есть я стала видеть, какие чудеса происходят. Я прошу, да. Я там раз, ну, это еще на одну спикерское. Вот. И я так думаю, ну, блин, ну, классный ты чувак, ну, чё мне тебя так вот не любить? Говорю, ну, если ты меня так любишь, если ты меня так одариваешь, если... Ну, я же практичный очень человек, очень. То есть мне хорошо делают, я тоже. То есть потребительски очень было. А сейчас я уже больше, ну, благодарить стала. То есть и уже меньше ждать. То есть у меня нет... Я не прошу никогда результат. Да, и все было в процессе. Постепенно, очень постепенно. То есть, ну вот 4 года, и мне кажется, что я прям так сильно люблю, но все как-то шире получается и глубже с каждым днем. Спасибо.
Спасибо. И последний вопрос. Вот Дмитро перший руку поднял.
Дякую, супер спикерский. Просто ты інакше ці апостації побачив. Скажи, якщо б тебе Бог все забрав, бізнес, дітей, чоловіка, все, і ти на помойці.
Думала об этом. Думала. Не знаю. Не знаю. Не могу. Вроде как что-то дает и что-то забирает. И бизнес уже забрали у мужа. У меня уже муж безработный. Ну, значит, так надо, Богу виднее. С бизнесом пока то понятно. Если то про детей, про мужа и вообще про все, вот не дай же Боже случится что-то, да, там посмотрим. Надеюсь, приму.
Спасибо. Спасибо, Лерочка, большое. Thank you.